Это прямой эфир программы «Новости». С вами Сайхан Сенсаев. И вот о чем мы расскажем в ближайшие 15 минут. Последствия трагедии в Броварах. 16 человек остаются в больницах. Полиция опрашивает очевидцев крушения вертолета. В Беларуси осудили жену политзаключенного блогера Игоря Лосика Дарью. За судом следит наш корреспондент. Ну а во Франции началась масштабная забастовка, в которой участвуют несколько сотен тысяч человек. Европейский парламент проголосовал за создание специального трибунала для президента России. Его цель – расследовать предполагаемые преступления, совершенные Москвой в Украине. Евродепутаты отмечают, что точные условия работы трибунала еще предстоит уточнить. Однако там считают, что новый международный орган должен привлечь к ответственности не только военное руководство России, но и Александра Лукашенко и его соратников. Сегодня же об ответственности Кремля за преступления в Украине говорил и президент Владимир Зеленский. Он призвал своих партнеров помочь Украине привлечь к ответственности всех виновных в зверствах и убийствах на территории Украины. Справедливость в этом вопросе, по его мнению, обеспечит мир в будущем и не позволит другим государствам встать на путь террора. Но сейчас к новостям из самой Украины. В Донецкой области за минувшие сутки были ранены 4 человека. Когда обстрелы в регионе утихают, волонтерские организации выезжают искать тела погибших. Не только гражданских, но и военных.
Поисковый отряд волонтеров «Черный тюльпан» готовится к работе.
Смотрим под ноги, если какой-то опасный предмет, поднимаем руку.
Тела погибших могут быть заминированы, как и сами здания, где их нашли. Поэтому в группе есть сапер. И кошка – это трос с наконечником, похожим на зубчатый якорь.
Это производится рух завдяки мотузке кошки, чтобы проверить, чьи там вибухонебезпечные предметы.
Раньше многие из этих волонтеров искали в Украине тела солдат Второй мировой войны, с 2014 года погибших на Донбассе. Сейчас волонтеров понадобилось больше. Работа есть каждый день.
Зараз нікому цього це робити. Ми повинні показати, що ми люди, що ми робимо добрі справи.
Полуразбитий дом в маленькому селі Долина в Донецькій області. Тут жителі увиділи солдатський ботинок і розказали поисковій групі. В погребе нашли останки.
Кістки зламані, зламана ключиця.
Поисковая группа, глядя на состояние тела, считает, что военный погиб летом. Здесь, вблизи Харьковской области, тогда шли интенсивные бои.
Пряжка. А, морпехи, мабуть, российские.
Тела отправляют на экспертизу и дальше могут обменять.
Мы не делим мертвых на тих чи інших. Мертвая людина – это уже мертвая людина, и до неї уже не может быть ненависти. Это очень важно, чтобы каждого нашего хлопца повернути додому.
С конца мая Украина в результате обменов с Россией вернула почти 900 тел военных, чтобы близкие могли с ними должным образом проститься. Евгения Таганович, «Настоящее время».
Между тем, в Киевской области продолжается расследование вчерашнего крушения вертолета, в результате которого погибло руководство МВД страны. Подробности узнаем у Юлии Жуковой, нашего корреспондента. Она сейчас присоединяется к нам из Киева. Юля, привет. Расскажи, что тебе известно к этой минуте.
Сайхан, привет. Я сегодня утром была на месте трагедии. Оно уже, это место расчищено от обломков вертолета, но до сих пор оцеплена территория садика. Охраняют эту территорию нацгвардейцы и полиция. И люди, местные жители продолжают нести к месту трагедии цветы и игрушки. Как сообщили в Киевской областной военной администрации, семьям погибшим выплатят материальную помощь. В ближайшее время также начнется ремонт окон и дверей пострадавшего дома, а детей распределят по разным детским садикам, учитывая пожелания родителей. Что касается пострадавших, то сейчас в больницах остаются 16 человек, шестеро из которых дети, другие лечатся амбулаторно. Пациентов в критическом состоянии нет, но известно, что из ожогового центра 6 пациентов готовят к отправке на лечение за границей. Мама одного из пострадавшего ребенка, ее зовут Диана, она рассказала в интервью украинским журналистам о своей пострадавшей дочке Ванессе и о том, как она ее отвела в садик, после чего пришла домой и увидела с 14 этажа, как, собственно, врезался вертолет в крышу детского сада. Давайте подробнее послушаем, что она еще сказала.
чесно кажучи, подумала, що то був дрон. Прибігла туди і побачила, що садочок горить, що капець. Я не знала, що з моєю дитиною. Я навіть не можу вам сказати, що я пережила. З вікно подіставали дітей, якось їх в чому були, вони отак от без взуття, без нічого повиводили їх в сусідні, ну, вихователька до себе додому вдвела.
Полиции Киевской области сообщили, что дело расследуют СБУ и Госбюро расследований. Сейчас полицейские продолжают проводить поквартирный обход домов по траектории движения вертолета, собирают всех свидетелей, а также собирают видео из камер наблюдения. Информация о жертвах пока не изменилась. Это 14 человек погибших, среди которых один ребенок. Есть также 5 фрагментов тел, которые специалисты должны еще идентифицировать. Больше информации, подробностей о последствиях этой трагедии в полиции пообещали рассказать буквально через час на брифинге.
Юлия Жукова продолжает следить за ситуацией в Броварах. Спасибо тебе. Ну а в Днепре четвертый день хоронят тех, кто погиб в результате попадания российской ракеты в 9-этажный дом. Сегодня там попрощались семейные пары. Анастасии было 27 лет, ее мужу Дмитрию 36. Оба они родом из Томаковки, которая сейчас оккупирована российской армией. В Днепре Анастасия работала тренером по акробатике, а ее муж занимался бизнесом. 1.5 года назад у семьи родился сын Макар. Квартиру в этом доме они арендовали недавно, а уже спустя 10 дней в их подъезд ударила ракета. Погибла вся семья. Тело их 1.5-годового сына найти до сих пор не удалось.
Інколи вона брала з собою і казала, що це маленький тренер. Діти теж полюбляли ці заняття, коли проводила вона Макарчик. А потім, коли ми шукали, ну, сподівалися, робили репости, але сама, навіть вона закрита стоїть, тобто там взагалі все погано. Тому діти очікують занять, я не знаю, як їм сказати, що їх там.
Продолжаем выпуск. Банкир Денис Киреев, которого в марте застрелили украинские спецслужбы, на самом деле был тем, кто предупредил киевские власти о вторжении и даже назвал им точную дату. Об этом сегодня пишет издание Wall Street Journal. Тему продолжит Егор Максимов.
Денис Киреев был убит 5 марта в центре Киева. СБУ обвинило его в работе на Кремль, но Киреева похоронили с государственными почестями. Владимир Зеленский наградил его медалью, а украинская разведка заявила, что Киреев был их сотрудником. Как выяснило Wall Street Journal, Денис Киреев долгие годы был двойным агентом. Еще в нулевые он работал с бизнесменами из окружения Виктора Януковича и благодаря этому наладил связи в финансовых и военных кругах России. В 2021 году Киреева завербовал Кирилл Буданов, глава украинской разведки. С тех пор банкир стал собирать информацию в России. Об этом журналистам рассказал сам Буданов. Когда появились первые слухи о возможном вторжении, Киреев смог подтвердить эту информацию у своих источников, а 23 февраля именно он проинформировал украинские власти о том, что Владимир Путин уже отдал приказ о нападении. Как рассказал Буданов, именно Киреев помог Украине выиграть время и подготовиться к атаке, и если бы не он, Киев, скорее всего, был бы захвачен. Спустя несколько дней после начала войны сам банкир принял участие в переговорах между Россией и Украиной, которые состоялись в Беларуси. Его присутствие там стало неожиданностью и выдало связи Киреева с украинскими спецслужбами. 5 марта Киреев ехал на вокзал, чтобы отправиться на второй раунд переговоров, но в центре Киева его машину остановили агенты СБУ. Через 1.5 часа тело банкира с пулевым ранением в голову нашли на улице в центре Киева.
Украина может ожидать новое вооружение. Решение о поставках могут принять уже в эту пятницу на заседании контактной группы «Рамштайн». В ней участвуют около 50 стран. Главное, чего ожидает Киев, это поставки танков западного образца, но также и другой бронетехники. Эксклюзивно для настоящего времени о будущих поставках оружия Киеву рассказал представитель Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер. Кроме того, он прокомментировал нынешнюю ситуацию на поле боя.
Наибольший вызов, по моему мнению, состоит в том, что россияне, ведущие агрессивную войну, которую сами развязали, вторгнувшись в суверенную Украину, сейчас, как мы говорим в армии, окопались. Они создали оборону, траншеи и препятствия, что, в свою очередь, обеспечит достаточно ощутимые трудности для украинских сил. Именно сейчас линия фронта достаточно стабильна. Потребуется немало усилий, чтобы сместить передовую в любом направлении. И, к сожалению, перемещение этих линий будет стоить очень дорого в смысле человеческого ресурса, оружия и оборудования. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы украинцы получали то, что им нужно.
Полное интервью с Дэйвом Батлером, полковником, представителем Объединенного комитета начальников штабов США, смотрите на сайте currenttime.tv и в наших вечерних программах. Ну а сейчас к новостям из Беларуси. Там продолжаются суды над активистами и оппонентами власти. Сегодня к 2 годам колонии приговорили политзаключенную Дарью Лосик. Ее обвинили в содействии экстремистской деятельности. Ну и все подробности знает наш корреспондент Роман Васюкович, который следил за этим процессом. Роман, добрый день. Расскажи, в чем именно обвиняют Дарью Лосик и как проходил суд?
Привет, Сайхан. Поводом для возбуждения уголовного дела против Дарьи Лосик стало ее интервью независимому телеканалу «Белсат». Этот канал в Беларуси признан экстремистским. По версии гособвинения, в этом интервью Дарья Лосик негативно высказывается о работе белорусских органов власти. По сути же, ее осудили за поддержку мужа, также политзаключенного. Я напомню, что Игоря Лосика, блогера и консультанта белорусской службы «Радио Свобода», осудили к 15 годам колонии. Он был арестован в 2020 году. После ареста Дарья активно стала добиваться его освобождения. Она разговаривала с многими СМИ, она обращалась к международному сообществу, также записывала видеообращение к Александру Лукашенко и даже предлагала обменять себя на мужа. Дарью задержали осенью прошлого года, а все это время она находилась в изоляторе. В суде Дарья признала вину и просила суд не назначать ей реальный срок, но судья эту просьбу проигнорировал. Отмечу, что у Игоря и Дарьи есть дочь, за которую сейчас смотрят дедушки и бабушки. Сайхан.
Роман Васюкович был с нами на прямой связи. Спасибо тебе. Переходим к другим темам. Германия больше не зависит от импорта российских энергоносителей. Об этом в интервью телеканалу BBC заявил министр финансов страны Кристиан Линднер. В Германии снова открыли угольные электростанции, отложили планы по закрытию 3 оставшихся АЭС и в короткие сроки построили терминалы для хранения сжиженного природного газа. Кроме того, после начала войны в Украине Германия, которая отказалась от российского газа, нашла новые источники импорта энергоресурсов. Раньше Германия получала из России около половины всего потребляемого газа и больше трети всей нефти. Ну вот Линднер признал, что страна по-прежнему зависит от поставок энергоносителей. Однако уже не от импорта из России, а от мировых рынков. Между тем, во Франции сегодня проходит общенациональная забастовка против реформы о повышении пенсионного возраста. Всего ожидается около 200 митингов по всей стране. В том числе большая акция в Париже с участием всех французских профсоюзов. Но сейчас мы можем видеть на своих экранах кадры прямой трансляции о том, как проходит одна из таких забастовок. Отмечу, что ранее профсоюзы попросили рабочих не выходить сегодня на работу. И из-за этого по всей Франции отменят большинство поездов, автобусных и авиарейсов. Некоторые станции метро также будут закрыты. Бастовать сегодня выходят также учителя, врачи, банковские работники, полицейские и представители многих других профессий. Напомню, что предложенная властями реформа предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Профсоюзы считают эти меры жестокими. Ну а власти говорят, что изменения необходимы, чтобы пенсионная система страны не рухнула. В Китае резко выросло число тяжелых случаев коронавируса на фоне праздников, а эксперты ждут самой масштабной волны пандемии. Главной причиной называют китайский Новый год, который празднуют по лунному календарю. В этот раз он выпадает на 22 января. Традиционно на праздники миллионы людей едут в гости к своим родственникам в других частях страны, что только способствует распространению вируса. В этом году жителям Китая разрешили такие поездки впервые с начала пандемии. В декабре власти в целом отменили большинство ковидных ограничений. С тех пор, по оценкам экспертов, от коронавируса умерли 600 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем официальные данные. Кроме того, Лондонский институт Airfinity прогнозирует, что в ближайшее время число смертей от ковида в Китае снова вырастет. вырастет и составит 36 тысяч человек в день. Эта цифра почти на треть выше более ранних прогнозов, то есть ковид распространяется стремительно. Ситуация осложняется и тем, что госпитали в Китае переполнены. В то же время власти Китая ужесточают цензуру в интернете, чтобы не допустить мрачных настроений и слухов, связанных с пандемией. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Сайхан Сенсаев. До встречи в эфире.
Я, говорит, знаю войну.
Это было.
Как знаю?
Мина звали, скажи.
Я не знаю, куда все.
Я, говорит, у мамы дома была.
Диди, хвали себе, как хорош заманаш.
А хоть хвали себе, как.
Голод, говорит. Во время войны не было, говорит, одеваться. Было очень тяжело.
А хоть бы.
Мы переехали в Чечню в 2003 году. И случилось так, что в 2005 году нам пришлось покинуть Чечню, и мы оказались в лагере беженцев «Надежда». Мы жили в жутких условиях. На нас никто внимания не обращал, куда бы мы ни обращались. В какие бы государственные структуры мы ни писали, никто нам не отвечал. И в тот момент отозвалась доктор Айшат. Мы там жили в нечеловеческих условиях. Наши дети нигде не обучались. У наших детей не было возможности нигде не лечиться. Поэтому она забрала 15 человек у нас, 15 девочек. Они там и обучались, они там и одевались, она их там кормила, они там жили бесплатно.
Ну, женщина чуть-чуть тяжеловато, конечно.
Да? Чуть-чуть назвать.
Чуть-чуть. Ой, да. Ну, для мужчины это чуть-чуть, наверное.
Это для мужчин.
С речки там 3-4 километра воду таскать.
Покажите, сколько, где?
На спинах, на себя. Вон речка, видите?
Да. Вы туда идете пешком, да?
Посмотри, сам он не тащит оттуда, правильно?
Помогаю.
Вот посмотри, когда ты помогаешь. Вот тут я делаю машины, даже вот тут я тебе помогаешь. Вместо того, чтобы здесь вот хоть воду собрать, здесь бак построить, с собой машины есть, все есть. А она тащит, посмотри, зубов нет. Она уже 35 лет, какая красавица женщина.
На каком-то круглом столе? Там было много людей, она сидела. Тогда я впервые увидела, как она плачет. Тоже что-то обсуждались, какие-то проблемы прав женщин, вообще положение женщин на Кавказе, в Дагестане. И она стала говорить о селах, по которым они ездят. И она видит, как женщина, надрываясь, тащит воду, огромные кувшины. Это чтобы обеспечить дом водой, это сколько надо раз сходить. Это действительно огромная тяжесть. А зимой так вообще, я не представляю просто, как это донести. Для меня, для городского человека, это невероятно. И когда она об этом заговорила, она вдруг, вот у нее голос прерывался. И не по казны, не по заказу, не по инерции, а настоящие такие вот слезы у нее выступили на глазах, и я замерла, потому что поняла, что для нее это действительно больная тема.
время, когда появилась клиника Айшат, жизнь горяна, конечно, была намного тяжелее. Тогда не было ни элементарных коммуникаций в горах. С родника носили воду женщины по 2 километра, по 3 километра. Сено заготавливали. Условия жизни были намного тяжелее. Особенно в высокогорных, труднодоступных районах, где не было даже больниц. Были просто там какие-то амбулатории. И элементарно даже специализированную, квалифицированную медицинскую помощь, чтобы там, женщине оказать там, беременной или какой-то женщине, надо было там по санавиации, самолетом лететь, чтобы там спасти какую-то ситуацию женщину. Когда женщины приезжали с гор, с сел, даже Айшат, когда принимала пациентов, она старалась укладывать именно сельских женщин. Городские очень обижались у нас. Условия были очень хорошие в больнице. Питание, здоровье, отдых женщина могла получить, полечиться и приехать домой уже так, конечно, более такая отдохнувшая, потому что многие женщины не знали, что такое санатории, курорты, были такие сельские контингент женщин. Для них наша больница, наверное, может быть, и была такой, как санаторно-курортное лечение. Где-то специализированную медицинскую помощь получали, где-то просто даже элементарно, эмоционально восстанавливались.
Сейчас, то есть здесь люди в данное время, месяц август, целый месяц готовят зиму, на зиму сено для скота. Если дождливая погода, это в основном, если погода такая, вот как сегодня, солнечная, немножко быстро заканчиваем работу. А если дождливая погода, это длится еще на полмесяца. А вот я помню, когда я была маленькая, когда мне было 12 лет, я не ощущала себя ребенком, я считала себя полноценным взрослым человеком, который обязан выполнять всю эту работу. Тогда не было дорог. Мы сегодня ездили почти больше половины дороги на машине. А вот этот склон сюда, конечно, как машина будет подниматься? Мы поднялись пешком. А вот представьте, не было дорог. Мы утром рано, 4 часа. 12-летняя девочка встает 4 часа утром, делает намаз. Бегом одевается, берет себе еду на целый день и идет на работу. Помогает отцу, когда мама больная. И 2 месяца работы. Начинали чуть раньше, потому что надо было успеть до снега. Иногда бывало и снег выпадал. Под снег попадало вот это все, то, что мы собрали. В школу тоже вовремя не получалось идти. До 15 сентября обязательно надо было работать. До 15 сентября, если не до октября. Мужчины косят, женщины собирают. То, что собрали женщины, таскали. И если ишак есть на ишаке, но в основном люди старались, как бы ишак тоже не держать, потому что еще дополнительно для ишака надо подготовить. Да? Если здоровье позволяло, женщина таскала на своей спине. До 70 лет моя бабушка таскала. И то, что она таскала на спине, это не могла поднимать. Это получается больше 50 килограммов. Вот такой груз. Мы ей помогали, как могли, но у нас тоже такая же работа, у нас больше работы. То, что у нас менталитет не позволяет мужчине таскать на спине, вот это, конечно, не так как-то дико это смотрелось, когда мужчина помогал так вот таскать. А так мужчине помогает собирать, если он успевает. Но косить тоже это очень тяжело. Косить очень такая большая территория, косить тяжелее, нежели собрать его и возить домой.
Зиму. Вот туда наверх поднимемся и оттуда готовим дрова. Не спустим и потом машину грузим сюда.
А вот который машине грузит?
Какой?
Вот есть селение там наверху, щиблено селение.
И на ищаку тащит они?
Нет.
На спину тоже тащит?
На спину тащит, на ищаку тащит они.
Они? Кто?
Женщины.
Почему?
Мужчины тащит. Это как у нас еще?
Принято.
Вот как переломить это?
Невозможно это переломить.
Потому что вам
не... Наследство пошло это уже.
Наследство это вот так, это тяжело же женщины. Они рожают, они это самое, тяжело же.
У нас женщины крепкие.
Я боюсь, что у меня нет цензурных слов для того, чтобы об этом говорить. Я думаю, что в первую очередь это общество с огромными проблемами. Огромными проблемами общество, цепляющееся за анахронизмы, за... расклад культурный, внутренний и разграничение женских и мужских обязанностей, которые были уместны, ну, наверное, где-то в середине XIX века. Но с того времени все изменилось. Ну, тогда понятно. Тогда мужчины воевали постоянно. То они бежали в набег, что-нибудь захватывали, притаскивали в дом. То они отбивались от врагов. То есть мужчины умирали молодыми. И тот расклад, при котором мужчине полагалось... еду первым накладывать, когда женщины вставали при его приближении, это был расклад уместный по отношению к смертнику, который вот завтра может погибнуть. Ну, все изменилось. Войны как-то немножечко утихомирились. Мужчины, если умирают, то от совершенно других причин, совершенно не таким образом, не в набегах. И я видела, ну, мне приходится по работе ездить по разным селам, я видела ситуации, когда они целыми днями сидели на гадыкане. Они сидели на гадыкане, перетирали что-то, обсуждали очень важные проблемы, а в это время женщины там таскали воду, несли хворост. То есть расклад внутренний остался прежний, и это нечестно.
Идет уже бегом. Но когда пустые, они бегают. А на полне они еле-еле ходят так. На картошку, кукурузу, все на нем. Все на нее делают. Раньше на себе таскали все, сено у нас. А сейчас уже цивилизация живет. На шаге. У нас эта цивилизация считается. На слах мы нужны дети и женщины. Мужиков не бывает. У нас мужики на заработке больше. Женщины, это все черная работа у нас на женщине делает. Сейчас дети тоже помогают. Раньше все женщины делали. И дети, вот грудных дети бывает, с собой берем. Вот у кого, где огород, там и дети, и это, вот грудные. Вот тяжело у нас было все. Сейчас легче все.
А сейчас на себе тоже смотрят, таскают, да?
На себе тоже таскаем, да. На себе таскаем, женщины. Где-то вот такой шесть, это вставляем, у нас норма бывает. Большая вот так, напомню, это шесть штук вот такой. И самая хорошая женщина это поднимает. А там таких пять штук.
Айша Шуайбовна сама была родом из селения Годобери Ботлихского района и с детства, видя тяжелый труд женщин, наверное, на примере своей матери, своих близких теть, там, она видела, как тяжело жить женщинам, она смогла закончить школу, поступить в медицинский институт, получить высшее образование. Это тоже большое для женщины дагестанское достижение. То есть она была врачом-гинекологом и очень много помощи оказывала, и работая с женщинами в больнице. И также она, наверное, видела, что здоровье наших женщин, как она рассказывала, приходят, говорят, женщины, посмотришь, ей можно дать лет 70, беззубая, морщинистая. Начинаешь смотреть паспорт, она юная, то есть ей только 40 лет.
Я шеф-редактор портала «Адаптар». Это, значит, портал, рассказывающий о женском пространстве Северного Кавказа. Начала я ездить, разумеется, не по женской теме. И мне было очень интересно писать о ремеслах, о народных промыслах, каких-то, даже о банальном, там, как колбасу делают горскую. Потому что это все для меня экзотика. Это все очень такое яркое, густое. Это другая культура, куда я очень люблю погружаться. Я тут же влюбляюсь. Это потом я уже могу рефлексировать и думать, что вот тут вот так нечестно, женщин ущемляют. А на тот момент, когда я нахожусь там, я просто в это погружена и такая: вау, вау, блин, и шаг пошел. Ой, они там моют в роднике эти кишки только что убитой коровы. Я Светлана. Очень рада. Очень приятно.
Спасибо.
Слушайте, до вас вообще добраться тяжело, если когда вы выезжаете...
Это же Орлиное гнездо! Куда до нас добираться? Больше всего запишите, что у нас воды нету, что вот так у нас воды нет.
А почему нет?
Не дал Бог.
А кто должен этим заниматься?
Председатель
сельсовета, проведите сюда воду, ей-богу.
А где он? Ему где? Скажите.
Ну, скажем на камеру. Председатель сельсовета селения Кара.
Нет, надо выпить.
Да? Мы выбиваем из председателя сельсовета воду. Дайте людям, коровам, женщинам воду.
А он должен выбить в кумухе.
А, в кумухе. Пусть идет, выбивает, это его работа.
Деньги, чтобы дали. А если кумух не дает, то Махачкала должен дать.
А
если Махачкала не дает, собираем, бомб делаем, собираем, дороги делаем, собираем, все. Ну что, сколько наши ребята уж там зарабатывают? У нас нет олигархов? У нас нет, у нас трудовые люди.
А просто расскажите, вот как женщина живет в селе? Ну вот ее
женская доля сейчас очень легкая.
Уже легкая, да?
Да.
Как давно? Года два?
Нет. Наверное, года 10, да? Но до этого это вам уже не, лучше не слушать.
Но я имею представление.
Имейте, муж никогда, муж не помогал жене насчет коров, насчет воды. Сейчас мужья носят и воду, и коровы не подходят женщины, не подметают. Женщины, можно сказать, мужики сами там, где коровы, я имею в виду, дома-то они делают.
А вот какой круг обязанностей? Вы можете рассказать, как проходит день, вот сегодняшний день обычной женщины в селе?
Обычно. С чего начинается? Вот когда я приехала, я по себе расскажу. Угу, угу. Я вставала почти 4 часа. 4 часа, когда и работала, надо было это вставать. Даже можно было и 3 сказать. Но готовила кушать детям. Я одна вырастила детей. У меня муж очень рано умер. У меня 4 детей. Я постирала быстро им. Это за водой ночью же детей отправляла, ночью же, чтобы мне воду приносили они.
Это сколько надо кушать я готовила на день воды?
Ну, они у меня 4 сыновей, я не знаю, я отправляла так. Не считала.
Ну, у вас все-таки сыновья. Но у вас, наверное, была традиционная, да, традиционный дагестанский дом с плоской кровлей, которую нужно утрамбовывать тоже таким вот катком.
Это в саду я делала все.
А крышу?
Это надо было землю, такая земля была.
Глину, да?
Глинистая земля. Мы таскали землю, вон есть место, где таскают все. Потом эту землю мы, ну, бросали около дома, потом с ведрами их туда поднимали, и мы лепили, как вы говорили, соломой ее туда лепили, топтали, лепили.
А иначе протекает?
А иначе протекает.
Просто да. Вот эти вот старые горские дома, они нуждаются в постоянном подновлении, потому да. Что как только запустил, что-то не сделал, он начинает разрушаться.
Разрушаться, да. Вот так ломались очень часто. Бегаем же, я пацанам говорю. Да не бегайте, я уже устала, эти бревна под этой, это. А мне один говорит, сынок второй, он говорит, ты что нам ноги дала? Надо было крылья дать!
Сколько лет ей? Что надо купить?
Аня, Мишель.
45.
45 лет.
Угу. Сколько детей?
Вики.
Восьмеро.
Восьмеро.
Что произошло?
Это кончика, это сечение.
Вот эта нога горшая.
Отек, что
посмотри ногу. Отек.
Отечность есть. Вот.
Сколько она ехала от селения, вот этого селения, вашего села, до Махачкалинского?
Дети за мной не мелькают, это Айбаба, Махачкалинского, или Махачкалинского. Дети, нет, с утра, говорит, до вечера.
С утра до вечера. Денег сколько она потратила на дорогу туда-обратно? Все вместе.
8 тысяч рублей.
Эти деньги для нее... Как, сколько времени она собирает этих денег своих трудом?
Я, говорит, целое лето работала и накопила вот этих денег специально для того, чтобы поехать и лечиться.
8 тысяч.
Когда, говорит, я анализы там сделала, я отдала деньги, чтобы сделать анализы. Потом они мне сказали, что в мочевом пузыре у тебя там, короче, неладно. Потом почки, потом желчный пузырь, желудок и нога.
И на основании этих анализов не предложили остаться в больнице?
Они, значит, отправляют обратно ее назад сюда, чтобы она легла в больницу, в центральной районной больнице Цудинского района Республики Дагестан.
Что относительно благотворительной больницы она знает, слышала? Есть ли у нее желание? Но она поехала в Дагестанскую
больницу? Я отлично в больнице, она уже бесплатно киноанализы обещали, чтобы лечение было хозом. Если бы, говорит, деньги были, я бы поехала.
Но это же бесплатно.
Или вы бесплатно чеки на чего учился, да?
На чего я? И как она мне рассказывала, что видя все-таки тяжелое положение женщин в Дагестане, их ущемленность, их какую-то своеобразную, может быть, закомплексованность, какую-то неграмотность, ту же юридическую неграмотность, незнание своих прав, она всегда старалась помогать как и образованием женщинам, как и вообще даже элементарно, кому-то материальная помощь, кому-то помощь, где они могли даже временное, как укрытие. Вот у нас в больнице было как кризисный центр. В то время это было
Вообще это, насколько я знаю, в России это была единственная благотворительная больница для женщин, которую она создала. Видя положение женщин и зная, что это необходимо для женщин.
Ты пришла в больницу, на что жалуешься? На кишечник, да и ноги болят. Сколько тебе лет? Я 61-го года рождения. 45 лет. А сколько детей у тебя? Было 9, четверо умерли. От чего умерли? Кто их знает от чего? Заболели и умерли. 6-7-месячные. Ты к врачам не обращалась? Нет. Они сразу заболели и умерли. Не успела.
Телефон от врача.
У нас нет врача и телефона нет. Ты как добираешься сюда? На своих ногах. Если рано утром выйти, к вечеру можно дойти. Я тоже лежала в больнице. Мой ребенок умер при рождении. Годы отошли. Помощи ждать было неоткуда. Врача не было.
Ну, это хорошо, что она возникла, но не будем забывать, что возникла-то она не на пустом месте. То есть она родилась, жила, как обычная дагестанская женщина, вписанная совершенно в дагестанскую культуру. И только личная трагедия заставила ее как-то оглянуться, ахнуть и посмотреть, что происходит. Когда она же была одинока, и вот та вся сила, которую обычная женщина тратит на обихаживание семьи, там, на все это, у нее расплылась и как бы была потрачена на таких же женщин, как она. Она видела, что они действительно нуждаются в совершенно конкретной помощи. Да не просто так, вот, их надо защищать. Нет, совершенно конкретная адресная помощь.
Она говорила всегда, создавайте самые лучшие условия, приготовьте самую лучшую еду. Этой женщине не каждый день едят это все.
Вот эти все бугры, это песок, соленый песок, который от солнца. Они появляются кругленькие, соленые эти, как орешки. И этот засыпают сюда или ведрами, или корзинами, таскают вручную. Это дело большая работа у женщин.